Уважаемые братья и сестры, с протоиереем Романом Горовым и иереем Алексеем Лебедевым мы продолжаем разговор о казачестве. Тема казачества и казачьих традиций тесно переплетается с темой семьи и о том, что в первую очередь нужно думать о новой зарождающейся жизни, чтобы семьи наши становились больше.
Совершенно другое отношение даже вот к любому благословению Божию, приходящему к тебе в семью.
Да.
То есть тот же момент не только с финансами, но и с распределением времени, общения с детьми. Тогда, то есть при общей занятости родителей вполне возможно, чтобы были общие интересы у всей семьи. Ну, пусть в семье священников это вера, которая все объединяет, и люди себя по-другому чувствуют, воспитываются и так далее. Кроме того, человек, когда много детей, он же социализируется, получается, ему не обязательно идти в садик, у него садик дома. С другой стороны, ему не обязательно в дальнейшем, когда он создаст свою семью, там звонить маме, как перепеленать ребенка, когда он, если он, допустим, был старше хотя бы на одну голову, то он видел, как это все делается, а если на 2-3 головы, то и сам все это делал. Это совершенно другой момент отношения. Ему не обязательно заводить котенка, чтобы он чувствовал ответственность или цветок, чтобы он его поливал. Как ему нужно младших накормить, напоить, посмотреть, чтобы они не нахулиганили, и поэтому он автоматически становится старше на своих сверстников по той причине, что у него дома совершенно другая ситуация. У него социальная среда уже дома. Но это при параллельном воспитании, а не тогда, когда они сидят за гаджетами, им без разницы, там, кто на шкаф залез или еще что-то. И дерутся только потому, что у них один ноутбук на пятерых. Вот, и все хотят посмотреть разные вещи.
Поэтому хотелось бы коснуться вот той же темы. Если у вас стоит вопрос, рожать или не рожать, первое, что надо сделать, если вы в Екатеринбурге или в Тюмени, или в каком-то другом большом городе, а может быть и не в большом, подойти к батюшке или узнать, где люди, которые находятся в ситуации спорной, значит, вот человек еще, может быть, как сказать, размышляет, рожать, не рожать, первое, что нужно сделать, узнать, кто может помочь. Потому что на самом деле в Екатеринбурге есть два очень хороших центра. Это центр «Жизнь» при Новотихвинском женском монастыре и центр защиты материнства «Колыбель». Вот, где есть психологи, где есть связь с разными батюшками, где есть связи с теми людьми, которые в этом деле участвуют. То есть есть у нас с вами помощники, о которых многие не знают, что можно прийти получить психологическую помощь, можно прийти получить какую-то материальную помощь в плане того, там, допустим, вот мы когда с отцом Дмитрием Моисеевым делали, они грант прорабатывали, то есть тот опыт, который они проработали в Колыбели, они распространяли на Свердловскую область. И мы тогда в этом гранте хорошо потрудились. Смысл в чем был? Что ту работу, которую они делали в Екатеринбурге, они предложили сделать в том числе, где батюшки есть, в тех городах, я в Талице тогда служил, и у нас женщина получала вплоть там 5000, и очень есть хорошая такая тема, называется интернет, которая нам помогает держать связь, и поэтому, если где-то у кого-то чего-то не хватает, то в другом месте это может сейчас лежать невостребованным, либо, какая помощь нужна молодой мамочке, это детское питание может быть детская кроватка, может быть коляска, может быть там, у нас было до смешного, там холодильник, что-то еще. А у кого-то это лежит, и у нас вот это была связь тогда, я не помню, она же, наверное, скорее всего, еще и WhatsApp не было, скорее всего, мы друг другу просто звонили и спрашивали, вот у нас в Талице есть там человек, значит, вот мы там сходили, посмотрели, и есть вот такая-то нужда в помощи. Но ведь, как вот правильно батюшка сказал, дает пороток, дает и
хлебок.
Вот. У меня немножко она по-другому, что если Господь дает ребенка, Он дает и на ребенка. Что на самом деле никто не остается нищий, неутешен. И самое, наверное, важное, то, что, может быть, мы здесь бы коснулись, да, это те самые навязанные нам ценности, которые, вплоть до того и в системе, может быть, и образования, там, и везде нам, и по телевидению пропихиваются, вот этого центр планирования семьи, это Маргарет Зангер, что человек не мыслит критически, а мыслит именно шаблонами. Так вот эти шаблоны надо ломать. Почему? Потому что вот у нас есть такая, значит, хорошая женщина, Татьяна Ивановна Жгутова. Она делала свою магистерскую, и там была у нее такая работа, выставка «Человеческий потенциал России». Вот один из плакатов, он меня тогда прямо вот, я до сих пор его все это забываю, вот сейчас мне надо опять этот записывать себе на листочек, что там один из плакатов был воспоминание какого-то, значит, иностранца, который был в России, что он говорит, удивительный русский этот или славянский народ тогда, что, говорит, его тут приходят, убивают, режут, вешают, жгут. А они, говорит, как птица Феникс, говорит, возрождаются, как бы чего не было. Почему? Потому что в каждой семье 10-12 детей. 10-12 детей. И это простая математика, что если в семье из двух человек родился один ребенок, и в другой семье родился один ребенок, то это из четырех человек получилось два, потом из двух один, а это вырождение.
Я хотел бы дополнить один момент очень важный. Неужто так вот детей учили, что ты вот родился и умрешь? А давайте вот я вспоминаю людей, которые на войне были и вот многократно, допустим, воевали. У нас несколько войн было. Тут у нас есть казаки, которые прошли и уже по две войны, даже по три. Кто-то вот, и они все говорят, что больше людей выживает тех, кто на войну приходит мертвым. Суть в чем? Когда человек сохраняет хладнокровие во время боя, шанс выжить у него больше. Как только он начинает паниковать и заботиться о своей жизни, он подводит и себя, и своих товарищей. Поэтому готовили казака не то, чтобы вот ты точно пойдешь и умрешь. Ты будешь с холодным сердцем и светлым умом воевать так, что ты будешь вот именно служить Отечеству. То есть вот в чем суть, а не в том, что ребенку обещали, что именно непосредственную смерть. Кроме того, хочу также отметить момент. Давайте возьмем современные танцы, они одинокие. Современный танец подразумевает танец в одного, в большинстве своем случаев. Все танцы народные, всех народов мира, они вдвоем. И никто никогда не задумывался, почему. А дело в том, что когда люди танцуют вдвоем, парень с девушкой, они проявляют свой характер. Если в танце девочка всегда ведет, она будет женой, которая будет пытаться поднять по себе мужа. Если женщина, девочка подчиняется, то она будет послушной женой. Если парень во время танца всегда пытается переложить, ну, скажем так, ведение танца на свою, вот с кем он танцует, то значит он и в жизни будет пытаться все трудности переложить на свою жену. Поэтому прежде чем свататься, всегда танцевали. И не зря во время танцев в старину присутствовали всегда на вечерках, присутствовали старики. Они как раз вот эти все моменты подмечали, и если вдруг где-то возникали пары, они могли дать рекомендацию в ту или иную сторону. Просто мы об этих моментах вообще не задумываемся. А по сути дела, вот через вот эти вот народные традиции создавались очень крепкие, правильные семьи. Правильные семьи не для тех, кто решил создать брак, а для их родителей. Вот, то есть, получается, в создании брака участвовали родители. Сейчас в создании брака, мне кажется, иногда вообще никто не участвует. Вот, то есть, родители узнают вообще последние. Ну, вот в традициях вот именно было и знакомство, и когда родители прежде брака не на свадьбе встречались, а до брака встречались с родителями невесты, например, жених с невестой приводили, встречались и так далее. То есть это было соединение двух семей не свадебным действием, а именно тем, что эти две семьи решили объединиться вот на основании брака их детей.
Смотрели, эта семья одна к другой подходит или нет? Потому что, ну, как сейчас часто в браках родители невесты и жениха там, или мужа и жены вообще могут не общаться. То есть вот, а этот момент смотрелся. И вот здесь вот то, о чем я начинал, вернусь вот к этой системе. Песня, игра, танец и боевое искусство, Вот там идея-то какая была? Это все было, как сказать, единым стволом, то есть это единая цель, то есть это все лепилось одно на другое. Вот то, о чем сейчас батюшка Роман говорит, а у нас сейчас станция отдельно, игры отдельно, песни отдельно и боевые искусства отдельно. То есть у нас человек, он перестал быть целым. Вот. И благодаря этому, то есть можно вот человека уже тянуть куда угодно. А когда вот есть эта целостность, то человека уже трудно, грубо говоря, сбить с толку. И это, ну, как сказать, это вот как раз я к чему, что надо учиться. Надо учиться, надо изучать традиции, и эти традиции стараться по возможности привносить вот в это современное уже казачество. И батюшка, ну, тут рассказывал про венчание. Есть у нас такой Игорь Станиславович Артюхин. Он директор школы в селе Ильинское, который старший главный, да, у нас по области, по казачьему дозору. И как раз они у меня тоже венчались. И вот определенный тоже такой момент, когда, ну, вроде обычное венчание, просто обычное венчание, только там, ну, такие военные люди, значит. И когда они выходили из храма, они выходили под шашками, то есть там, ну, как бы с двух сторон. И тоже такое, ну, как бы красивое такое действие.
Я-то рассказывал про атамана Александра у нас, Сережкина. Вот, ну, вопрос в том, смотри, отче, вообще участие родителей в создании современных браков, оно минимальное. Но если брать именно историческую ценность этого участия, оно очень важно во всех семьях. И мы даже, когда венчание проводим, там есть такие замечательные слова в молитве, что, да, о родителях, что молитвы родителей являются основанием домов для своих, но фундаментом.
К великому сожалению, да. К великому сожалению, это уже просто исторический момент и не более того.
Но благодаря этому историческому моменту мы получаем следующий. Что когда родители невесты благословляют свою дочь на брак, они забывают о том, что они все свои права, которые были, они жениху передают.
Вот в этом и проблема.
Да, и когда благословляют родители жениха на брак, они забывают о том, что они ему благословляют создать отдельную автономную семью. И именно вот эти вот забывания приводит к тому, что влияние родителей на своих детей родители пытаются сохранить, и тем самым просто раскалывают то, ради чего у нас создается, собственно, сама семья. Чтобы быть автономной ячейкой государства и, по сути дела, создавать вот, ну, продолжение традиций. То есть вот то, что вложили родители, вот традиции все туда ушли. Вы вот там делаете. Конечно, родители имеют важность в жизни ребенка. Если у него шнурки развязались, даже в 40 лет, можно сказать, это приведи себя в порядок. Ну, а то, что у него в семье творится, как там и так далее, это уже его дело. Ну, вот, собственно говоря, так вот в воспитании патриархальном именно и был воспитан, и мы до сих пор и это встречаем и в традиционных патриархальных семьях, ну и в церковном отношении к семье.
Что Господь так положил.
Да.
Ну, об этом надо говорить, я думаю, что, ну, почему? Потому что на самом деле, когда человек не знает традиций, то, ну, или отвергается, да, то есть против нас идет, опять же, вот мы касались этой темы, гибридная война. И самая главная война — это война именно на сознание, так называемая консцентральная война. То есть то, что закинутые какие-то вирусы, да, мы говорили о рождаемости, там, о ценностях и вот эти вот, как сказать, моменты, что есть, когда человеком, ну, то есть человека можно, Гиммлер, по-моему, говорил, да, дайте мне средства массовой информации, и я из любой нации сделаю стадо, а стадо легко поставить в стойло. И вот мне хочется не уходить от темы казачества, что, ну, потому что это, как бы сказать, ну, все важно для всех, правильно, семейные ценности, хоть казаки, хоть не казаки. Вот. Казаки чем были страшны тогда для революционного государства? Что это такое самоорганизующееся сообщество, которое куда ты ни выкинь, они собираются в кучу и, в общем, начинают они опять эту совместную жизнь и жизнедеятельность, и они вот кто чем. То есть, ну, грубо говоря, казака в поле выбросит, но я не говорю про современных, я про современных не знаю, а вот те, которые жили в царской России, у которых клятва была, это моя любимая тема, за веру царя и отечества, то есть вера, она вверху стоит, вот, что человека куда ни закинь, если у него вера на первом месте, то он в любом месте, хоть в Африке, хоть во Франции, хоть в США, он будет вот как наш этот хоккеист, ну, который не надел эту ЛГБТшную майку и, значит, сказал, вот у меня вера впереди. И когда идет подмена ценностей, когда у нас казаки говорят «за отечество», казачество и веру православную, когда веру православную ставят на последнее место, это финиш полный. Почему? Потому что когда, как сказать, та основа, которая дает нам вот эти ценности, дает незыблемость нашему государству, ее ставят на последнее место, а отечество ставят на первое, то у меня вопрос опять же такой простой. Вот случилась революция. Выехали люди с Крыма во Францию там. За какое отечество они там воевать собираются? Это тот же самый вопрос про рождаемость. Вы кем подготовлены? И вот эти вот моменты, я к чему? Я к обучению, что можно говорить, какие были классные традиции, да, а вот хотелось бы эти традиции, чтобы вот когда вот человек, вот этот вот Сергей Нестеров, который с Самары у нас приезжает, значит, он этому учится, он этим делится, и там, ну, люди там не охапками, но хоть понемножку берут и пробуют это у себя в семье, как сказать, воплотить, вот, тогда будет вот какой-то, ну, вот этот переход. А когда мы поговорили, что вот, ну, это так же, как с православием, да, тут пришел, дал клятву, показал крестик, поцеловал крест Евангелия, но если человек Евангелие не читал, ну, это, как сказать, показуха. А когда человек, пусть даже не читал, но он поцеловал Евангелие, там, крест, и начал это тоже изучать, христианство.
Движение вперед.
Да, христианство, казачество, традиции, то, несомненно, это будет точка бифуркации, пусть даже это будет один-единственный человек, вокруг него там такое создастся, это я вот, я не знаю, как это вот у отца Романа, но я когда смотрю, как это у нас в селе, да, что когда там, значит, сперва приехал там один, потом приехал второй, потом, ну, то есть я-то не знаю, как это было, значит, вот этот Нестеров приехал, потом Артюхин приехал, потом они тут давай какую-то движуху создавать, потом давай они тут шашками рубить, а потом буквально за год наши казаки, то есть увлекшись рубкой шашкой, становятся чемпионами России первых соревнований. Но вот это показатель, что люди, ну, увлеклись, и что-то у них в жизни меняется. Вот. Но хотелось бы комплексного подхода, чтобы и песни, чтобы и колыбельные, чтобы и дети играли, и чтобы и вот эти вот вечерки, там не вечерки, дети с удовольствием идут, и молодежь на эти вечерки, когда у нас идут эти праздники. Но чтобы вот, как сказать, не получилось это как в школе. Куча отдельных мероприятий, которые не имеют никакого основания, вот, ну, как сказать, а к чему мы хотим прийти в идеале? То есть, где наша конечная цель?
А наша конечная цель всегда, чтобы сын пошел по стопам отца, наверное.
Вот.
Мы в детях живем ведь, по сути. И если у нас действительно казачество, возрождаясь, перерастет в наследственную традицию, то, мне кажется, и возрождение нашей страны будет, ну, на шаг ближе.
Не соглашусь, как член комиссии по делам несовершеннолетних.
Почему?
Ну, потому что люди бывают разные, папы бывают разные, и, ну, то есть, и как, ну...
Нет, педагог... я-то имею в виду именно в казачьих традициях, если мы будем воспитывать.
Я об этом же и говорю. Для того, чтобы в казачьих традициях воспитывать, сперва нужно воспитать казаков, ну, грубо говоря, или чтобы у казака было желание изучать то, что вот это вот, то есть какой он должен быть, казак-то,
Если человек воспитанный в казачьих традициях, он будет желать, чтобы и его сын в дальнейшем пошел дальше.
Я не знаю казаков, воспитанных в казачьих традициях.
Вот. Ну, давай тебе приведу аналогию. Если священник, воспитанный в христианских традициях, он в глубине души всегда будет желать, чтобы его дети были в лоне православия. Были, ну, пусть не священниками, но, по крайней мере, как можно ближе к церкви. Также и казак, если он радеет об этом, он будет стараться, чтобы человек, который вот, будет называться там, сыном, внуком, правнуком, чтобы он вере Отечества служил с достоинством и не забывал о той клятве, которую дал их пращур. И это нормальный вопрос. Просто за время моего служения я уже видел, когда третье поколение, вот, постепенно вырастая, оно шло в казачестве. И поверьте, вот, дети вот, казаков, которые об этом радеют, у них глаза горят по-другому. Пусть даже отец где-то не дорабатывал, для него это было бы где-то, может быть, даже игра в солдатики. Но воспитанный в казачьей среде его сын, там, внук, он уже идет по-другому, он уже идет серьезнее. И тут вопрос информационный. Если человек это все изучает, если он движется к этой... Ну, мы все не идеальны, но, по крайней мере, приближаемся вот к тем моментам важным в нашей жизни. Стараемся именно в служении, так же, как и в молитве, приблизиться к своим идеалам. Ну, это очень хорошо. Я говорю, если это будет очень большой шаг к возрождению, ну, хотя бы в этом направлении нашей России.
Я бы поменял слово. Если, на когда.
Когда это будет, да, действительно, это правильно.
Я батюшка, вспоминаю наш прошлый разговор по поводу того, куда нам двигаться после победы, чтобы после победы просто Россия не вымерла и не закончилась. Оказывается, я открыла для себя... казачество, вы рассказали мне о нем. И я поняла, что там, начиная вот с потешек детских, да, с колыбельных, с того, как правильно обращаться с младенцем, воспитывать его, разговаривать с ним, играть, петь и учить его боевым искусствам, это и традиции, это и здоровье, это и... служение в 116 лет еще своему отечеству, как вы рассказывали нам про того удивительного казака, который в 104 года одержал победу, а потом продолжил служение. Наверное, вот в таких людях и наша надежда, да?
Ну, вы знаете, для этого надо менять... Ну, я повторюсь, наверное, в наших беседах я уже говорил, что нам нужно создавать... при государстве такую структуру, которая будет высеивать разлагающие факторы. Ну, одно дело, вот мы сейчас с вами говорим о том, что с детсадовского возраста взращивают патриотов. А сейчас у нас в детском садике проводят ну, такие вот праздники, например, ДПС против инопланетянов. Что мы воспитываем в детях? Это на уровне государства к нам выходит. Я просто с садиками знаком. Или праздник День инвалида. Ладно, у нас серая шейка есть, спасает все садики мира. А вот ну, я просто не вспомню те вещи, которые меня шокировали еще больше, но вот сейчас навскидку. То есть мы, с одной стороны, провели мероприятие, галочку поставили. А что там было? Чему научился ребенок? Мы даже не задумываемся. То есть если делать ну, как бы структуру образования, мы же сейчас ждем патриотов. Мы очень ждем патриотов. Нам жизненно необходимо для нашей страны, чтобы люди выросли патриотами. Но тогда надо этот патриотизм начинать вот именно...
С родителей.
С родителей и с малого, ну, с педагогов в детском саду.
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители, пример ему. 500 лет назад Себастьян Брандт это написал.
Ну, дело в том, что у нас очень бы хотелось, чтобы немножко меньше глупости было у детей в их жизни, через образование, это же мы понимаем, что их там образовывают, а во что иногда не понимаем.
Ну, для этого надо учиться, как говорит наш любимый протоиерей Игорь Бочинин, надо идти учиться и надо идти что-то делать. Почему? Потому что все начинается лично с себя. Мы сколько угодно можем говорить там про как все плохо, и очень хорошо говорить про то, как что нужно делать, а можно просто браться и делать.
Разговор о казачестве мы вели с протоиереем Романом Горовым, настоятелем храма святого Прокопия Устюжского в селе Кунарское, и иереем Алексеем Лебедевым, настоятелем храма Святой Троицы в селе Черноусово.